Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович, как всегда, рассказываем вам о самых важных событиях, которые происходят сейчас в Украине на фоне войны, российской агрессии, и рассказываем вам также о том, как реагирует мир на то, что происходит. Данила, привет.
Привет, Ксюша. Ну, Россия уже официально подтвердила начало так называемой второй фазы так называемой специальной операции. На самом деле все комментаторы сейчас говорят о том, что Россия просто, что называется, перегруппировалась и начала новое наступление в Донбассе после того, как не смогла взять Киев и не смогла развить какое-либо наступление в других районах Украины, которые бы она тоже хотела взять под свой контроль. Очевидно, что это усиление боевых действий на востоке Украины связано с усилением обстрелов, с новыми ударами по городам украинским. Ксюша, что известно?
Да, продолжаются интенсивные обстрелы на территории Донбасса, и третий день подряд не работают гуманитарные коридоры для эвакуации. Как сообщает украинская сторона, россияне отказываются открывать коридор для выхода гражданских, для выхода мирных жителей из Мариуполя в направлении Бердянска. В Луганской области самая тяжелая ситуация в Кременной. Вот мы накануне рассказывали о том, что этот населенный пункт пытались взять российские войска, но это им не удалось. Вот по-прежнему там очень тяжелая ситуация, там идут уличные бои и в Попасной. Но пока, как сообщается, вооруженные силы Украины сохраняют контроль над этими территориями, хотя почти вся инфраструктура там сейчас разрушена. В Донецкой области обстрелы из артиллерии и градов продолжаются в Авдеевке, Марьинке, Торецк обстреливается, Угледар и такой город Нью-Йорк. Вот, наверное, не все наши слушатели знают о том, что в Донецкой области есть город Нью-Йорк, очень старый, он еще в 19 веке возник, вот это название появилось, и даже был в свое время, не так давно, кстати, такой виртуальный марафон, он назывался «Марафон, который никто не хочет бежать», потому что есть известные марафоны в американских городах, и в том числе в Нью-Йорке. Так вот, это марафон в Нью-Йорке, только в Донецкой области, который никто не хочет бежать, потому что о нем ничего не известно. Насколько я знаю, наша коллега Леся Бакалец, по-моему, бежала полумарафон. Ну, я не знаю точно, она, по крайней мере, собиралась. Это было небольшое лирическое отступление от того, что там сейчас происходит. И ситуация с заводом «Азовсталь», я о ней тоже хотела бы рассказать. Сообщается о том, что он разбомблен и уничтожен практически полностью. Об этом заявил заместитель командира полка «Азов» Святослав Поломар в комментарии «Радио Свобода». Он сообщил, что на завод сбрасывают сверхмощные бомбы, а под завалами находится очень много людей. Будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем Родину спасти гражданских, раненых, забрать тела, подчеркнул Поломар. И, в свою очередь, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео, на котором видно, что россияне не только наносят удары сверхмощными бомбами по Азовстали, но и продолжают хаотично обстреливать жилой сектор. И обстрелы продолжаются в Харькове, обстрелы жилых кварталов. Активизировались бои в Изюмском направлении. За сутки там 15 раненых и 5 человек погибли. Вот такие цифры сообщают. И еще одно небольшое сообщение, связанное с Харьковом. Благотворительная кухня, связанная со знаменитым шеф-поваром Хосе Андресом, была уничтожена ракетным ударом в Харькове. Генеральный директор некоммерческой организации World Central Kitchen Нейт Мук рассказал о том, что уничтожена действительно благотворительная кухня. Она была буквально сметена ракетным ударом в минувшие выходные, но стало известно об этом только сегодня. В видео, размещенном в Твиттере после взрыва, Мук стоял у развалин здания, у того, что от него осталось. В этом здании располагался партнерский ресторан World Central Kitchen. Четверо сотрудников ресторана были ранены, но, по словам Нейта Мука, никто не погиб. Но я думаю, что ты можешь продолжить как раз рассказ о том, что происходит в Харькове и в этом направлении.
Да, это направление, которое Генштаб Вооруженных сил Украины называет «Слобожанское направление». Вот Генштаб сообщает, что российские войска продолжают частичную блокировку Харькова и по имеющейся у украинской стороны информации для того, чтобы организовать там ПВО для наступления, то есть защитить от атак с воздуха свои наступающие колонны или там группы, Россия осуществляет переброску дополнительных зенитных ракетных дивизионов «ТОР», в Харьковскую область, а в приграничных с Украиной районы Белгородской области для прикрытия основных пунктов управления, а также тыловых районов, разворачиваются зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300. То есть Россия пытается закрыть небо плотно над востоком Украины своим ПВО, и это свидетельствует только о том, что со своей стороны Россия, скорее всего, продолжит ракетные атаки на востоке Украины с самолетов. А чтобы эти самолеты не сбивали, чтобы также не рисковали вертолеты, которые могут там кого-то высаживать и так далее, они вот подтягивают эти ракеты. Кроме того, ты уже упомянула Изюмское направление. Там, как говорит Генштаб Украины, Россия ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец, и там же подтянулась реактивная и ствольная артиллерия. Все это означает продолжение тех обстрелов ракетными установками городов, которые мы регулярно довольно видим. Также Генштаб Украины говорит, что на Донецком и Таврическом направлениях российские войска активизировали наступательные действия по всей линии столкновения. Прорыв обороны пытаются произвести россияне, прорыв обороны Украины, естественно, в Луганской и Донецкой областях, и пытаются установить полный контроль над Мариуполем. Кроме того, Россия пытается, по словам Генштаба Украины, сосредоточиться на выходе к административной границе Херсонской области. И вполне возможно, кстати, что всю Херсонскую область Россия хочет захватить, что, конечно же, противоречит всяким заявлениям о том, что вот административные границы Донецкой и Луганской областей они хотят, что называется, взять под контроль. Из обстрелов стало известно, что прошедшей ночью Россия обстреляла массовым огнем из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии несколько сразу населенных пунктов Криворожского района. Там вроде бы никто не погиб, про раненых сейчас получают информацию, но много очень домов разрушено. Ну и если говорить о Мариуполе, то тот человек, о котором ты уже говорила, Петр Андрющенко, это советник мэра Мариуполя, городского главы этого города, он сказал, что ранее появившаяся информация о том, что разбомбили больницу в районе предприятия «Азовсталь», она не соответствует действительности, что да, действительно, я сейчас цитирую Андрющенко, Мариуполь, в частности, зона «Азовстали» находится под плотной бомбардировкой сверхтяжелых бомб, но в зоне вокруг Азовстали уже давно никто не скрывается, особенно в разрушенном до этого здании больницы. Россия при этом говорит, вот если сдадитесь, то со всеми будем обращаться в соответствии с Женевской конвенцией. Ну, естественно, она обращается к защитникам Мариуполя, что она организует на самом деле гуманитарные коридоры, да, даже какие-то 120 человек там вышли из зданий вокруг Азовстали. Но дело в том, что уже и сама Украина и международное сообщество примерно знают, как Россия на этой войне соблюдает Женевские конвенции. Поэтому, я думаю, никаких иллюзий по этому поводу никто не испытывает.
По поводу Мариуполя, кстати, сейчас российская пропаганда распространяет видео открытия школы в правобережной части Мариуполя. И на видео, кстати, выглядит все очень чистенько, целое здание. Я не знаю, где его нашли, где это вообще видео сняли. Дети там начинают свой учебный день под гимн Российской Федерации, сидят за партами и читают с доски. На доске написано «Здравствуй, школа» по-русски. То есть уже рапортуют российские пропагандисты о том, что якобы в Мариуполь, в котором, как мы только что рассказали, продолжаются интенсивнейшие обстрелы, и вообще там разрушено 95%, а может быть даже уже сейчас больше процентов всей инфраструктуры и всех жилых зданий, оказывается, там вот мирная жизнь, освободили, наверное, Мариуполь, и дети там начинают учиться и поют гимн России.
Но мы же знаем, как Владимир Путин радуется разным живым, радующимся ему, детям, иногда даже целуют и все остальное. Я к тому, что, конечно же, вот эти пропагандистские отчеты – это очень существенная часть картины для россиян, которую они видят каждый день в новостях, а мы знаем сейчас уже из многих источников, просто сетки видим российских телеканалов, как беспрестанно россиян бомбардируют плотно упакованной и в огромной степени фальшивой информацией о том, что происходит в Украине. Некоторые телеграм-каналы рассказывают о том, что сейчас Украина публикует записи телефонных разговоров между солдатами российскими и их семьями. И вот достоверность этого проверить невозможно, но один из таких разговоров недавно СБУ опубликовало, где мать говорит солдату: «Ты там давай-давай, воюй». Солдат ей говорит, что мы тут не пойми кого убиваем, чуть ли не мирное население. Она говорит: «Давай-давай».
Да, даже детей он там упоминает, да.
«Там нацисты, вы делаете большое дело» и так далее. Ну и поддерживает эту версию отчасти всякие соцопросы, которые, конечно, проводятся, ну, не обязательно заслуживающими доверия организациями типа ВЦИОМа, но они вот говорят, эти соцопросы, что примерно 45% россиян считают, что так называемая спецоперация, то есть война, проводится для того, чтобы действительно провести денацификацию и так далее. Мне кажется, что вот эта общая информационная картина, она должна поддерживать фон, который изначально задал всеми своими высказываниями сам Владимир Путин. Что это вот именно то, что происходит, по его мнению, денацификация, демилитаризация. То есть вот от этого фона нельзя никак отступать, поэтому Россия параллельно закрывает все независимые источники информации, чтобы россияне не узнавали хотя бы чуть-чуть другого, что все-таки в Украине происходит, что там совершает российская армия.
Вот ты сказал, я сделаю еще одно небольшое отступление, ты произнес такие слова: «Россиян бомбардируют сообщениями ложной информации», и я так немножко вздрогнула, я как раз накануне думала о том, как меняется сейчас восприятие некоторых слов, когда мы говорим о том, что нас там сообщениями бомбардируют, или «я шел как по минному полю», вот эти все метафоры, связанные с войной, они сейчас звучат совершенно по-другому, и от них действительно как ты невольно вздрагиваешь, потому что понимаешь, что есть люди, которые действительно сейчас идут по минному полю, которых бомбардируют, и вот хочется их в своей мирной речи теперь избегать.
Да, действительно, может быть, зря я сказал это слово. С другой стороны, конечно же, те, кто когда-то хотя бы был затронут войной, они понимают отличие вот этой вот экспрессии «бомбардируют сообщениями» от того, как реально бомбы падают на мирные кварталы.
Ну и мне кажется, что у тебя как раз это было уместно, потому что сейчас информация – это тоже оружие. Информационная война – это точно такая же война, как война с боевым оружием.
Да, ну на самом деле это война, которую ведет Россия, и информационная, и самое реальное – оружием. Она встречает отпор. Я сейчас вижу сообщение о том, что Госдепартамент США не исключает возможность объявить Россию государством-спонсором терроризма. Это стало известно вчера, и по словам представителя Госдепартамента США Неда Прайса, Госдеп изучает все возможные инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за войну в Украине, включая возможность объявить Россию государством, поддерживающим терроризм. По словам Прайса, процесс может занять несколько недель, прежде чем будет принято решение. Ну, это Нед Прайс сказал в эфире телеканала CNN. Я напомню, что сейчас США признают 4 страны государствами, спонсорами терроризма. Это Северная Корея, Иран, Куба и Сирия. Ну и в США обсуждают вопрос о военном присутствии в Европе на постоянной либо ротационной основе, но пересмотр политики, которая была после окончания холодной войны, когда все-таки это присутствие сокращалось, минимизировалось, об этом заявил временный поверенный американского посольства в Эстонии Брайан Роров. И он сказал, что после событий в Украине несколько наших официальных лиц заявили, что баланс сил безопасности в Европе должен измениться. США сейчас обсуждают со своими союзниками в Брюсселе, как укрепить европейскую безопасность на ротационной или постоянной основе. То есть, еще раз, да, Россия, сам Путин объявляли, что цель всего – это сокращение присутствия НАТО у российских границ, отодвинуть НАТО и так далее. Ну вот, как мы изо дня в день видим из новостей, реакция НАТО совершенно обратная, и, я думаю, на взгляд практически всех людей и на Западе, и большинства государств в мире, оно достаточно справедливое.
Ты сказал о государствах-террористах и о том, как воспринимают определенные страны в мире. И мы рассказывали в одном из наших предыдущих подкастов о том, что в Молдове запретили георгиевские ленточки и символы Z и V, которые стали, по сути, символами агрессии. Так вот, то же самое сделала Литва в знак солидарности с Украиной. Парламент Литвы проголосовал проголосовал за запрет публичного использования буквы Z, черно-оранжевой георгиевской ленты и других символов, выражающих поддержку вторжения России в Украину. На российских военных машинах в Украине, как вы знаете, часто изображена эта самая буква Z. Она появляется в социальных сетях, вообще где она только не появляется, на футболках, вот ее уже изображают. И действительно, она стала таким аналогом георгиевской ленточки, которую, как мы помним, еще даже до того, как она стала ассоциироваться с агрессией, она абсолютно обесценилась, потому что ее стали размещать на банках с кетчупом, майонезом и чуть ли не на стриптиз-клубах. Ну, а потом она уже стала символизировать агрессию. Примерно то же самое происходит сейчас с буквой Z. Так что вот еще одна страна присоединилась и признала эти символы знаками агрессии, запретила их.
Но если мы так мягко перешли уже к нашему разделу санкции, то я могу сказать, что последнего в этой теме МИД Новой Зеландии сегодня объявило введение санкций в отношении целого ряда российских банков. Это довольно много банков, то есть Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭП, Россельхозбанк, сам Центральный банк России, то есть Государственный банк. В общей сложности 18 финансовых учреждений, плюс еще суверенный фонд. На долю этих финансовых учреждений России приходится 80% общего объема банковских активов российских. Это довольно серьезная новость. Ну и Канада ввела санкции против главы российского ЦБ Эльвиры Набиуллиной, нескольких бизнесменов, это Петр Авен, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Олег Бойко и другие. И, кроме этого, Канада ввела санкции против предполагаемых дочерей Путина, Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, ближнего круга Путина, таких людей, как Сергей Ралдугин, например, дочери Сергея Лаврова Екатерины Винокуровой и против Марии Лавровой. Ну, в общем, очевидно, что западные страны усиливают давление на Россию и ее изоляцию, в то время как Украине, наоборот, достаточно серьезно помогают. В частности, туда по-прежнему продолжают ездить лидеры европейских стран и планируют свои визиты. Например, премьер-министр Испании Педро Санчес в ближайшее время намерен отправиться в Киев. Об этом сообщает испанская газета «Эль Паис». И по данным источников в канцелярии премьера, Санчес в ближайшие дни поедет в Украину для того, чтобы встретиться с Зеленским. Если еще говорить о европейских странах, то Румыния в ближайшее время направит вооруженным силам Украины партию летального оружия из резервов Минобороны своей страны. Вполне возможно, что это вообще тенденция для стран НАТО, когда они в одностороннем порядке, не как страна-член НАТО, а вот тем не менее располагающая ресурсами НАТО, будет отправлять вооружение. И Британия вскоре отправит вооруженным силам Украины бронированные пусковые установки «Стормер». Это ЗРК, которые, как говорят британские медиа, обещают ад российской низколетящей авиации. И, кроме того, это довольно маневренное вооружение. Эти установки могут свободно передвигаться в условиях, когда земля влажная, весенняя. Вот они для этого предназначены хорошо. Если говорить о не совсем военной помощи, не военной помощи, то профессиональные пожарные и спасатели из Соединенных Штатов, Австралии, Германии, Польши уже прибыли в Украину, чтобы помогать украинским коллегам в ликвидации последствий войны с Россией в городах, из которых российская армия ушла, и в населенных пунктах. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. Но, в частности, 16 апреля иностранные пожарные и спасатели начали работу в Бородянке. А во Львове появился модульный городок, новые небольшие дома, которые были присланы Польшей. Они были подарены Польше, и там уже поселились первые жители. И вот на открытии этого городка присутствовал премьер Польши Матеуш Моравецкий.
Тем временем ЕС, кстати, заявляет о том, что намерен покрыть большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины. Европейская комиссия уведомила дипломатов о намерении создать фонд по образцу Европейского коронавирусного фонда для финансирования реформ и инвестиций, согласованных с украинским правительством. В общем, со всех сторон Украине сейчас пытаются помочь и оружие, оружием и восстановлением тех территорий, которые разрушены. Но вот пока Украине помогают все новым и новым оружием, поставляют все больше и больше вооружения, по-прежнему в России пытаются зазывать людей воевать в Украину. Хотя многие, как мы об этом рассказывали уже неоднократно, начинают понимать, что их ждет, когда они туда приедут. Сегодня стало известно о том, что Рамзан Кадыров привлекает добровольцев в Украину выплатами по 300 тысяч рублей на руки. Об этом написало независимое издание «Агентство». Агентство уточняет, что требования к кандидатам минимальные. Не надо, чтобы у человека был какой-то военный опыт до этого и так далее. Они должны быть, как сказано, просто здоровыми мужчинами. Под эти требования подходят в том числе граждане, осужденные ранее по тяжким статьям, в том числе по статье «Убийство». И тут надо напомнить, что в начале апреля глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил о подготовке к отправке в Украину второй группы добровольцев. Первая численностью в 1000 человек уехала на войну еще 17 марта. Но это если верить этому же источнику, то есть телеграм-каналу Рамзана Кадырова. А появившиеся в начале апреля объявления в соцсетях дают понять, ради чего добровольцы со всей страны съезжаются в Грозный. И вот как сообщается, выплачивают им 300 тысяч рублей. Это выплата за 2 месяца, но ее выплачивают сразу и дают им возможность положить эти деньги в банк даже перед тем, как уехать воевать в Украину.
Да, ну, конечно, интересно, откуда в Чечне столько денег, чтобы платить людям по 300 тысяч, но я предполагаю, что, может быть, все-таки чеченское руководство могло как-то так, сообразно ситуации, начать распродавать свои Rolls-Royce и Bentley, о которых мы знаем, что их там целые кавалькады образуются на свадьбах людей, связанных с Рамзаном Кадыровым. Ну вот, может быть, немножечко таких богатых автомобилей продадут и начнут людям эти деньги давать. Но примечательно то, что ты сказала, что организуют в том числе это все и для тех, кто был осужден по тяжелым статьям. Мне кажется, что вообще эта война показывает реальное отношение к ценностям, которые есть у российского и у украинского руководства, и насколько это отличается. Мы видим, что Владимир Зеленский не покинул Киев. И я помню эфиры в самом начале войны на американском телевидении, где американские профессиональные военные говорили, ну как же так, надо просто убегать, и все, надо оставить город, надо
спасаться.
Да, не держаться за дома и так далее. И неимоверная стойкость каждого украинского города, который находится под обстрелами российских ракет, она сейчас предмет гордости всех людей, мне кажется, в мире, что люди в Украине способны на такую вот вершину человеческих качеств. И по сравнению с тем, что известно о поведении российской армии, кстати, кадыровцев на территории Украины, составляет такой жуткий контраст, что страны, до этой войны не собиравшиеся, ну, реально портить отношения с Россией, например, Япония, настолько ужаснулись этим зверством, ужаснулись военным преступлением, уже, собственно, доказанным, что они меняют политику впервые за десятилетия. Я просто совсем недавно послушал японских экспертов, которые рассказывали о том, как сильно отличается политика нынешнего премьера Кисиды от политики его предшественника, премьер-министра Японии Абе, который буквально забрасывал Путина знаками своего внимания. Но вот сейчас Кисида санкционировал дочек Путина, санкционировал очень много российских финансовых активов, и его в этом поддерживает большинство населения страны. Я напомню, Япония – это все-таки член большой семерки и довольно влиятельная экономика.
А ты упомянул машины, и я сразу вспомнила, сегодня появилась в соцсетях такая информация о том, что, ну, вообще все больше и больше появляется таких постов. Мы уже обсуждали на Авито, кто-то там Олимпийку продавал. Так вот, ВКонтакте, в одном из тверских сообществ, Твери область, главная дорога называется, там появился пост с фотографией машины, кстати, с буквами этими самыми ВИ. И человек там написал вопрос к подписчикам и знающим людям. Мне на днях зятек мой военный пригнал вот такого красавца трофейного, и БМВ там стоит, джип. Сами знаете откуда. Разумеется, без, я прошу прощения за эту лексику, укропских номеров и документов, потому назрел вопрос регистрации машинки в России. Может, кто поделится контактами? как это все можно оформить. Но никаких советов там, к счастью, что меня порадовало, никто ему не дал. А случайно он хотел это написать анонимно, но его имя высветилось, и администратор написал ему: «Извините, анонимно у вас не получилось этот пост написать». Ну и комментарии, конечно, там его просто пригвоздили за мародерство. Там были люди, которые не верили в то, что действительно мародерят российские военные. Но в основном комментарии были вот такие, которые пытались его пристыдить.
Любопытно еще то, что в России, собственно, разные компании начинают мериться тем, под санкциями они или не под санкциями. Может быть, официально никто этого не говорит, но...
В смысле, хвастаются?
Да, такое ощущение, что некоторые банки, некоторые финансовые организации, которые под санкции не попали, ну, они по-тихому там своим клиентам говорят: мы-то не под санкциями, у нас все работает, идите к нам, ребята. И это уже, видимо, дошло до того, хотя, еще раз говорю, вслух, вот мы не видим, да, что в рекламах кто-нибудь говорит: мы не под санкциями и так далее. Но, тем не менее, видно, что эта политика есть, потому что ВТБ, который попал под санкции США, ЕС и Великобритании, официально предложил ограничить возможность позиционирования банками и компаниями отсутствия нахождения санкций в качестве своего конкурентного преимущества. Это заявил первый зампред ВТБ Андрей Пучков. Он сказал, что ВТБ видит попытки со стороны некоторых коллег разделить бизнес-сообщество на белых и небелых. Это я сейчас его процитировал, что тоже, конечно, показывает примерно его уровень, потому что я-то думаю, что любые цвета прекрасны на свете. Но очевидно, что хотя российское руководство все время говорит, что экономический блицкриг не удался, что все нормально, спрос стабилизировался, инфляцию одолеем. Вот один из главных банков, один из главных людей в одном из самых главных банков говорит: ну, ребят, ну давайте вы не будете говорить, что вы не под санкциями, а то мы под санкциями, нам обидно. Ну, то есть вот постоянно выплывает наверх то, как на самом деле сейчас российская экономика пытается и вряд ли может справиться с тем, что она получила за российскую войну против Украины.
Ну вот от санкций я предлагаю перейти плавно к культуре. Американский дирижер Мариинского театра Гавриэль Гейне подал заявление об увольнении с должности в знак несогласия с вооруженным вторжением в Украину. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк Таймс». В интервью «Нью-Йорк Таймс» Гейне заявил, что невозможно отрицать то, что происходит, имея в виду российскую агрессию. Как сообщил Гейне, «Россия не то место, где я бы хотел, чтобы рос мой сын. И это не то место, где я хотел бы находиться». Вот так ведущие мировые музыканты и вообще деятели культуры, многие из них отказываются сейчас продолжать сотрудничать с Россией. Ну, а закончить наш сегодняшний подкаст я предлагаю вот такой новостью. Как всегда, у нас наша духоподъемная рубрика. В Варшаве священник во время пасхального богослужения включил на переносной колонке украинскую песню. И какую песню? Ну, можно догадаться, какая сейчас украинская песня. Одна из самых популярных. Мы о ней недавно рассказывали. Ее в том числе играла группа Pink Floyd, которая ничего не играла очень много лет. И тут вдохновилась песней «Ой, у Лузи червона калина». Так вот, в Варшаве священник Войчех Дроздович включил эту песню на полную громкость, прозвучал таким образом в храме гимн украинских сечевых стрельцов. И это видео, на котором в храме звучит песня, а священник очень эмоционально подпевает на фоне флагов и Польши, и Украины, это видео попало в ТикТок, один из прихожан его обнародовал. На этом мы заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Слушайте нас каждый день и не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были, как всегда, Ксения Туркова и Данила Гальперович. До свидания.
Большое вам спасибо за внимание и продолжим завтра.